Вы слушаете радиостанцию «Томский благовест». У микрофона Руслан Рафиков. Предлагаю вашему вниманию радиопрограмму «Дуслар», выходящую по инициативе и поддержке национально-культурной автономии татар города Томска и областного центра татарской культуры. И самисес кадерле дуслар. Здравствуйте. На днях в Центре татарской культуры прошли вторые хамитовские историко-краеведческие чтения, посвященные памяти томского купца, мецената, общественного деятеля Карима Мухаммеда Аминовича Хамитова. Более 30 участников чтений из Томска, Томской области, Новосибирска и Новокузнецка представили свои заявки на это мероприятие, а также подготовили статьи и презентации выступлений. Среди них 11 докторов и кандидатов наук, ученые из Томского государственного университета, ДГАСУ, ТГПУ, гости из университетов города Новосибирска, Российская академия образования, Института языкознания, Российской академии наук, два депутата Законодательной думы Томской области, представители областной городской администрации, директора Государственного архива Томской области и Муниципального музея, сотрудники областных и муниципальных учреждений культуры, общественные деятели, краеведы, священнослужители и просто неравнодушные к татарской культуре люди. Открывая работу хамитовских чтений, с приветственным словом к собравшимся обратился директор областного центра татарской культуры Шамиль Камильевич Халитов, рассказав об истоках и главной цели этого мероприятия, которым является привлечение внимания к проблемам сохранения и популяризации культуры татарского народа, а также татарской слободы в городе Томске. Организаторы предложили участникам работу двух секций: «Исторические судьбы татар на Томской земле», «Татарская культура», а также вторая секция «Татарские поселения в Томской области». В первой секции выступило 12 докладчиков. Собравшиеся в зале участники чтения услышали не только историю рода Карима Хамитова по архивным источникам, но и воочию увидели потомков этого семейства, так как на конференции выступала правнучка Карима Хамитова. О новых данных, найденных исследователями, касающихся жизненного пути самого Каримбая, рассказал Владимир Волков, историк, специалист в области генетической генеалогии, тюрколог.
Перед вами портрет, немножко обработанный с помощью алгоритмов. Так выглядел Каримбай примерно в 37 лет в 1900 году. Можно с фотографии, обработанной, вот смотрит на вас. Пожалуйста, следующий слайд. Дело в том, что в большинстве источников, которые составлены на основе устных документов, не, по крайней мере, в основном не письменных, хотя встречаются письменные, которые показывают дату рождения Карима Хамитова, не совсем верно, как оказалось, и метрические книги показывают другую дату. То есть были просмотрены, во-первых, найдены записи о браках Карима Хамитова, у него было 3 жены, и где указывается, соответственно, возраст. И можно следующий. И во всех случаях мы примерно получаем 1860 год. Например, на последний раз, когда он женился, в 1996 году, да, ему указано 36 лет. То есть примерно 60-й год рождения. Была обнаружена также запись о смерти Каримбая 30 августа 1919 года. Ну и, соответственно, там указано 60 лет. В 60 лет он умирает. Это достаточно молодой возраст, особенно в наши времена, достаточно молодым. Хотя его обычно возраст даже уменьшали его. Тем не менее, там 60 лет тоже соответствует примерно 1859-1860 году рождения. Поэтому можно уверенно говорить о том, что Мухаммед Карим Хамитов родился в 1859 или 60 году, но в 60-м более вероятно. И где же он родился? Можно следующий фарик. Он, может, так, дальше. Он проживал дальше. Его семья проживала в деревне Серебряковки Мариинского уезда. Это сейчас ныне Кемеровская область. Достаточно далеко, с одной стороны, от Томска. Ну, в общем-то, относительно недалеко. И по этой местности, по этому селу, или деревня тогда называлась Серебряковка, сохранились ревизские сказки 1858 года. И там, можно следующий, и там уже указана семья Мухаммеда Амина Хамитова. указано в семье, он правда без фамилии указано. Мухаммед Амин Хамидов отец Каримбая. И указаны его дети, перечислены его дети, несколько сыновей, 5 сыновей и дочери, но среди них нет Каримбая. Запись 1858 года, соответственно, Каримбай еще не родился. То есть он родился уже в 60-м году. Ну, также в Серебряковке мы знаем. И, соответственно, мы находим, точнее, наши коллеги в Пензенском архиве нашли очень интересный документ о переселении семьи Хамитовых из Пензенской губернии в Томскую губернию. То есть, во-первых, 1858 год – это гораздо раньше, чем обычно указывается в источниках, вы слышали, чем... То есть гораздо раньше, чем родился сам Каримбай, соответственно. То есть и переселение происходит в 58-м, они уже на месте, в 56-м, 54-м примерно фигурирует эта семья уже в Пензенской губернии, в деревне Решетино. Соответственно, семья отца Каримбая, Мухаммед Амина Хамитова, он вместе со своими детьми переселяется примерно в это время, в начале 50-х годов, на территорию Томской губернии. И, соответственно, Каримбай, Карим Хамитов, не мог родиться в Пензенской губернии, а родился, соответственно, в деревне Серебряково примерно в 1860 году. И можно говорить о том, что он практически настоящий томич. То есть родился он на этой земле, в Томской губернии, недалеко от Томска. И, соответственно, его семья, конечно, его братья, его отец переселились раньше из Пензенской губернии, но сам он родился именно здесь. То есть коренной томич, можно его так называть, коренной сибиряк, изначально родившийся на этой земле, связанный именно с этой землей. И, по крайней мере, он, как один из младших сыновей, именно связан в большей степени именно с Томской землей. Это материалы ревизской сказки. Так они выглядят. Здесь материалы из выписка из ревизской сказки деревни Решетино. Вот следующий. Вот примерное расположение деревни Решетино, откуда они вышли. Удалось установить достаточно глубокую родословную. В конце я покажу. В конце. Практически до 17 века родословная Каримбая уходит к мурзам и жителям этого села. И следующее можно. Так. Ну, здесь кратко можно сказать, что также в метрических книгах содержатся сведения о браках Каримбая. 3 брака у него было. Одна из них дочь купца Габидулина, вторая известная, вот как раз Махмуза, дочь Мухаммеда Садыка Аплина, внучка известного Мухаммеда Набия Аплина, который участвовал в создании одной из мечетей, деревянной мечети, которая в Томске стояла, был и попечителем, и, можно сказать, руководителем мусульманской общины. Она являлась его внучкой. Естественно, он был купцом, и отец Махмузы, и дед его Махмузы, это очень известный род, и они происходят напрямую от Мавлюкея Аплина, в честь которого озеро Мавлюкеево названо. Но, в общем-то, связи показывает очень интересно, и стоит отметить, как в фильме сказано, якобы не связано его богатство первоначально с женами. Нет, но, скорее всего, связано. То есть, скорее всего, его тесть и первый, и второй помогали ему начать бизнес, начать предпринимательскую деятельность каким-то образом, возможно, средствами. На этом он, и, в общем-то, может быть, и начал подниматься. Но затем уже сам, как достаточно талантливый предприниматель, он уже организовал свое иконное производство и разведение лошадей и прочее. Но, тем не менее, первые жены повлияют на это. Ну и третья жена, может, следующий, самая известная, родословная Аплинов, была дочерью тоже купца, к сожалению, неизвестно, откуда они происходят, но уже в чуть ли не начале 19 века эта семья прослеживается в Томске. Ее отцом был Латып Вахитов, или Абдул Латып Вахитов, как в метрических книгах пишется. Вот его фотографии сохранились, очень интересно он выглядит. Так, и в шубе он стоит, и очень такое лицо у него достаточно мудрое, я бы сказал, мудрёное. И родословное вот, показано перед вами. Его дочь Мутагара выходит замуж за Каримбая в 1896 году. А ей в этом документе, в записи о браке, указано 16 лет. Честно говоря, ей 16 еще не было. То есть найдена запись о ее рождении в одной из дмитриевских книг. Она родилась в 1881 году. И, соответственно, там, возможно, ей даже не было 16 лет. Но, тем не менее, именно с этой же женой, да, у него были все, практически все дети, не считая старшей Шафиги, которой неизвестно, осталось ли жить. Но в 4 года, когда ей было 4 года, она указана в одном из документов, где расписана семья Каримбая. Ну, следующий, можно быть. Родословная показана, вот доходит до 18 века, растут его дети, показано количество детей Шафига, самое раннее, старшее, и совсем другие, некоторые умерли, к сожалению, в младенчестве, позже ужило, можно сказать, еще в молодом возрасте, но многие оставили потомство, и потомство у Каримбая многочисленное, большое, много очень потомков по разным линиям, так что нарисовать родословную схему достаточно затруднительно, тем более поместить ее на какое-нибудь полотно, придется много тратить материала, и, соответственно, в будущем мы обязательно это родословное нарисуем. Следующий слайд. И у Каримбая, естественно, было здесь много родственников, связанных с ними не только прямыми связями, не только двоюродные братья, но были много свойственников, которые роднились с ним, разные люди известных, было очень много людей в родстве с ними, либо свойственно находилось практически каждый житель татарской слободы, мусульманского вероисповедания, так или иначе был связан с Каримбаем и родственными или свойственными связями. Даже я оказался через свою жену связан тоже с Каримбаем. То есть родословную, если составлять, вы можете также составлять и родословную, в конце концов вы найдете связи с нашим самым великим, одним из великих хатовичей. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Да. Коллеги, друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да. Либо позже, да?
Да.
Все, продолжаем, значит, наше выступление. Мы приглашаем следующего докладчика, Крутская София Шахидулловна, ныне живущие потомки Каримбая. Так звучит тема доклада.
Добрый день всем. Я правнучка. Мой дед Шейхулла самый старший сын Каримбая. А мой отец Шахидулла. Нужно сказать, что есть еще внук, единственный. Внук остался, он живет в Москве, Хаиров Рустам Ибрагимович. Он приезжал 9 мая в прошлом году сюда, был в Татарском центре. Да. Так, ну теперь мой отец Шахидулла. Он добровольцем ушел в 17 лет на фронт, воевал всю войну, даже после войны в Германии еще 2 года был. Вернулся с туберкулезом легких, поступил в Тимирязево. Туберкулезный санаторий. Это моя мама, красивая, молодая. Познакомился с ней. В 50-м году они поженились. Нас родилось подряд 5 человек по будке. А в 57-м году он умирает. Старшему 6 лет, младшему 7 месяцев. Маме предлагали частично нас отдать детдом каких-то детей, но она отказалась. Воспитывала одна в очень тяжелых условиях. Ну, там и колодец еще тогда не был устроен, комната одна на все кучи. Вот. Ну, конечно, о маме хочется сказать побольше. Это очень героическая женщина. Я считаю, до 12 лет она уже работала, воспитывать помогала своих маленьких братишек и сестренок. Отработала всю войну, получила медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Получила медаль «Мать героини» второй степени за воспитание нас. Вот. И в 2009 году она умерла. Хочу сказать, что Шамиль, мой старший брат, приезжал в этом году, был здесь, был с нами на празднике топора, вот сегодня он поздравления прислал. Альмир и Рустам, в этом городе живет мой двоюродный брат Альмир, от брата моего отца, дяди Ифраима. Но он сегодня на вахте, и племянник Рустам тоже на вахте, они хотели сегодня присутствовать, но не смогли. А 3 года назад на хамитовских чтениях участвовал мой двоюродный брат Ильдар Валеев. Но, к сожалению, в этом году умер. У него 6 детей, 3 из них школьники еще. Хотя сегодня говорят о ныне живущих, но мне очень хотелось бы вспомнить сестру Лилию двоюродную. Она закончила ТУСУ с отличием. Работала в Уфе, в министерстве, но погибла в автоаварии. Осталось двое двойняшек, первоклассников. Сейчас они уже взрослые, семьи у них, они программисты в Уфе. Есть двоюродная сестра Розалия. Она живет в Австралии, работает экономистом. И в этом году она была на Всемирном конгрессе татар в Казани. Очень жаль, что я ее не видела, до Томска она не доехала, хотя обещала. Вот. Есть у нас чат в WhatsApp, потомки Каримбая. Мы в этом чате общаемся. Кое какие новости, кто кого родит, все свои праздники, поздравления, все у нас вот такой чат создали. Мила создала Людмила Хаирова, которая сейчас живет в Черногории. Вот она создала всех нас объединила. Очень мы благодарны Муравьеву Лидии Васильевне за ее труд, вот такой вот прямо титанический, за ее доброе отношение к нам, за ее книгу, которую расхватали все родственники наши. Вот. Очень благодарна администрации, Томской администрации Татарского центра за реставрацию этого здания, за то, что оно в надлежащем состоянии, в красивом состоянии содержится. И очень рады мы, что здесь центр татарской культуры, что здесь поддерживается национальная татарская культура. Вот среди нас есть юристы, программисты, экономисты, продавцы, водители. Есть даже художественный специалист художественной татуировки. Есть косметолог, есть провизор. В общем, разные у нас специальности, рабочие, конечно, есть. Вот. И география у нас обширная. Это и Кемерово, и Тюмень, и Томск, и Ташкент, Киев, Петербург, Москва, Черногория, Индонезия, Латвия есть, в Австралии, как говорила уже. Много у нас еще детей, маленьких и школьников. И у старшего брата Шамиль, который вот звонил, поздравлял, у него правнучка родилась в этом году. А у меня, если все нормально, то к Новому году тоже будет правнучка. Ну и хочу напоследок сказать, что у меня неделю назад дочка стала победителем в конкурсе «Ты уникальная». Ее предложили ехать в Санкт-Петербург, но она пока думает. То есть она получила корону на конкурсе неделю назад.
Пожалуйста, вопрос есть?
Хотел спросить, а вот гены по отношению к общению с лошадьми, с конями, с
ней? Ну, дочка у меня катается на лошадях, очень любит. Прям позанимается, да. Но она много чем занимается.
Спасибо большое. Мы продолжаем. Ардашкина Ольга Михайловна, личные фонды и коллекция ЦДНИ ТО, как архивные источники для изучения истории татар на Томской земле. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Центр документации новейшей истории Томской области. И сегодня я познакомлю вас с теми уникальными документами, которые хранятся в нашем архиве и которые можно, на основании которых можно изучать историю томских татар. Но прежде всего я хочу сказать, что между нашим центром и Центром татарской культуры существуют давние связи. Можно... Так, в 2000 году был издан сборник «Томские татары в прошлом и настоящем». Очень уникальный сборник, в котором собраны документы, начиная со времени, собственно, расселения в Притомье татар, ну и до 20 века. Мне кажется, это вообще единственный такой сборник. Вообще, наверное, надо подумать о том, чтобы переиздать его, поскольку здесь очень богатый фактический материал. Сейчас уже наверняка это библиографическая редкость. Ну, а поскольку интерес к татарской культуре, самосознание в том числе, возрастает, то, я думаю, этот сборник был бы очень хорошим подспорьем и для изучения культуры, ну и вообще просто как подарки тем, кто приезжает в центр из всевозможных уголков и весей нашей страны, не только нашей страны. В 2019 году мои коллеги подготовили интернет-выставку, можно дальше? «Томские татары в 20 веке». С этой выставкой можно ознакомиться. Располагается на сайте нашего архива. То есть можно зайти и познакомиться, узнать тоже очень много уникальных документов и, собственно, узнать что-то для себя достаточно новое, что-то почерпнуть. Там, вот. Значит, в эту выставку включены документы, фотографии, которые посвящены созданию и открытию школ, библиотек, работе Сибирского тюркско-татарского педагогического техникума. Ну, естественно, как бы куда без советской пропаганды и агитации, поскольку у нас центр бывший архив, партийный архив, соответственно, там и есть документы о жизни татар в советское время, как они принимали участие во всевозможных советских партийных мероприятиях.
Следует отметить, что на прошедших хамитовских чтениях в областном центре татарской культуры были интересны выступления молодого поколения об истории томских татар. Особый резонанс вызвало выступление ученых о новых технологиях в изучении томско-татарских диалектов. Во второй секции чтения было представлено 13 докладов специалистов по сохранению историко-культурной среды татарской слободы. Был представлен целый ряд проектов ДГАСУ по регенерации исторического района на основе архивных изысканий. Интересные предложения могут быть реализованы при реставрации объектов культурного наследия татарской слободы, при возрождении исторического ландшафта Заистока, его живительных родников и уникальных садов. Целый пакет предложений по возрождению национальных татарских традиций, промыслов и ремесел был представлен в докладе по туристскому кластеру в татарской слободе. Выступление депутата Законодательной думы Томской области Галины Немцевой вселило надежду на возможность реализации задуманных планов. Подтверждением этому может быть и доклад председателя Комитета по туризму администрации Томской области Ирины Лахтионовой, где говорится, что наш губернатор сейчас просит конкретные проекты развития территории, что разработанная программа развития Татарской слободы как туристского кластера была бы хорошей основой для того, чтобы попробовать пошагово изменить и улучшить облик исторической территории, а также тех, кто живет в татарской слободе. На этом наша программа подошла к своему завершению. Для вас ее подготовил Руслан Рафиков. Всего доброго и до новых встреч. Сау болыгыз.
Алла, 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 Ал
спонсор программы – частная охранная организация «Правозащита». «Правозащита» оказывает полный спектр охранных услуг любой сложности. Основные принципы – ответственность, надежность, оперативность. «Правозащита» – это команда профессионалов, готовых в любой момент встать на защиту ваших интересов. «Правозащита» – лучшая защита в нужное время. Защитите будущее, обеспечив его сегодня. Наши телефоны 71-52-00, 204-38. Адрес: улица Павла Нарановича, 6. Охранное предприятие «Правозащита».
Бүгінге шатлық белі.